Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. И сегодня со мной в студии генеральный директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
Здравствуйте, Евгений Константинович. Приветствую вас.
Я предлагаю сегодняшний наш разговор построить вокруг личности великого русского писателя Николая Семеновича Лескова. На этой неделе мы отметили ему 190 лет. И мне хотелось вот как-то эту передачу сделать необычно. Мне хотелось бы посмотреть на нашу жизнь, посмотреть на наши обиды, которых очень много на заграницу, и на то, что он называл домашней интригой. Ну, слово «доместик», то есть «домашний» во времена Лескова означало именно то, что теперь говорят «внутренний», «внутренние дела», да? Так вот, посмотреть именно с лесковской точки зрения. Почему? Потому что эта точка зрения незлобная, и в то же время эта точка зрения гордая. Лескова у нас знают плохо, поэтому, наверное, какие-то вещи будет полезно повторить. А, по-моему, каждый образованный русский человек должен бы знать и любить Лескова.
Ну, назовите хотя бы для наших слушателей, чтобы они проверили себя, несколько его наиболее значимых сочинений.
Ну, наверное, все, конечно, знают его сказ «Левша», который, в общем-то, Лескова спас. Потому что после революции его уже совсем не хотели печатать. Да и до революции печатали неохотно. И вдруг грянула Первая мировая война. Понадобилось как-то поднять дух народа, убедить его, что он может победить немцев. Еще в Первую мировую войну понадобилось. И тут вспомнили его знаменитую шуточную такую повестушку о Гуго Пехторалисе, этом немецком завоевателе, который приходит на Русь в XIX веке с целью обогатиться, и его обходит наш сметливый русский человек. Пьяненький, нехороший, но не такой злой, как Гуго Пекторалис. Но, наверное, меньше знают его замечательную роман-хронику «Соборяне». Хотя я надеюсь, что, конечно же, слушатели «Радонеж», ну, хотя бы слышали об этом произведении. Постараюсь его немножко поцитировать. Ну, и, я надеюсь, все знают «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник». Тоже важных произведений, «Запечатленный ангел» поменьше, о старообрядцах, которые выручают икону из рук злого чиновника и особо злой жены. И «Запечатленный ангел» такая одиссея русского характера, да, одиссея русского человека. Но почему мне хотелось бы сегодня о нем поговорить? Не только потому, что ему 190 лет, а потому что он просто затрагивает те вещи, которые сейчас больше всего нас мучают, больше всего нас разрывают. Ведь какова была его судьба? Его называют самым русским из русских писателей, потому что он к своему большому будущему стыду, как теперь сказали бы, комплексам, он не имел высшего образования. То есть ему не довелось закончить университет. Учился хорошо в родном городе Орел, потом жил у дядюшки любимого в Киеве, работал по коммерческой части, объездил всю Россию, стал журналистом, приехал в Петербург в бурные 60-е годы и сразу же попал, скажем так, попал вот в этот политический оборот, из которого он вышел практически... то, что теперь говорят, нерукопожатным человеком. То есть он написал в 60-е годы два, как говорили, антинигилистических романа «На ножах» и «Некуда». Романы не самые удачные. Потом, кстати, нужно сказать, Лескова выручил Горький, как и многих писателей хороших. В 20 веке можно к Горькому по-разному относиться, его личным поступкам, но то, что он вытянул русскую литературную классику на своих сутулых плечах, это правда. То есть он не только Достоевского как-то вот реабилитировал, хотя, конечно, такие люди, как Ленин, Покровский, Троцкий, они прекрасно понимали, что Достоевский их враг, и если бы они сохраняли власть, они бы не пустили, конечно, Достоевского в школу в 30-е и 40-е годы. Вот. А Горький сказал, ну, в тех случаях, когда Лесков идет против революционеров, он пишет не очень талантливо. И это правда, это не лучшее, конечно, не лучшее романы Лескова «На ножах и некуда». Вот. Лучше всего понял Лескова такой замечательный литературный критик, литературовед Лев Анинский. Он, к сожалению, недавно нас покинул, но я очень рекомендую нашим слушателям читать его книги, помнить о нем, особенно читать его книгу «Три еретика». Это как раз книга о Лескове, о Писемском и о Мельникове-Печерском. И еще очень рекомендую всем нашим слушателям приглядеться к творчеству друга Льва Анинского, он, слава богу, жив, такой Владимир Абович Казаровецкий, замечательный литературовед, немножко лесковского, мне кажется, плана, то есть немножко фантазер, но живой, живой литературовед.
Немножечко юродивый.
Да, да, как же без этого у нас в России. Между прочим, Лесков совершенно не ожидал, что его левша, собственно говоря, его и спасет. Это была просто веселая анекдотическая история. Ну, помните, да, фабулу-то все помнят, как подковали блоху. А оказалось, что вот она и была востребована и во время Первой мировой войны, и особенно во время Великой Отечественной, когда, как пишет Лев Анинский, в копеечных солдатских выпусках вот эта байка, легенда, выдумка вдруг оказалась востребована народом и стала, как пишет Лев Анинский, одним из мифологических очагов неубитого народного сознания. Но все-таки возвращаюсь к вопросу о том, а почему, что, собственно говоря, почему он нам сейчас нужен, Лесков? Ну вот сейчас мы ставим вопрос о том, чтобы защитить свои выборы от внешнего влияния. Мы опять оказались сейчас в такой ситуации, когда против нас не только США, но и весь Евросоюз. Тут надо себе в этом отдавать отчет. Хотя многие годы мы, наоборот, себя вели, мне кажется, даже излишне вежливо, затушевывали проблемы. Помните слова нашего министра иностранных дел? Надеемся на здравый смысл. Ну вот, донадеялись. Теперь наш министр иностранных дел, это, наверное, крупнейшее событие минувшей недели, просто сказал, что мы в какой-то момент можем взять паузу в отношениях с Евросоюзом, прервать эти отношения. Это, ну, многие в Европе решили, что это жест отчаяния. По-моему, это не жест отчаяния, а это, на самом деле, ответственный поступок. И, конечно же, не экспромт. У Лаврова вообще не бывает экспромта.
Да, ну и, конечно же, просто уже говорить уже не о чем. Все сказано, ответов и аргументов здравых нет.
Ну да, совершенно верно. Дело еще в том, что бывает в дипломатии такая ситуация, когда, чтобы предотвратить неприятный оборот событий, да, вы заранее говорите, что вот мы будем вести себя резко, мы будем вести себя жестко. Англия в начале, в общем-то, во многом Англия виновата в начале Первой мировой войны, потому что если бы немцы точно знали, что Англия вступит в войну на стороне Франции и России, немцы бы не начали Первую мировую войну. Но Англия вела вот такую непонятную линию. То ли начнем, то ли не начнем, то ли заступимся за Францию, то ли нет. И немецкий посол в Лондоне, который был англоманом, он передал кайзеру, что, скорее всего, ничего не будет. Они примирятся с тем, что вот мы вошли на территорию Бельгии. И кайзер отдал приказ, собственно говоря, о начале войны, и она переросла в кровавую кашу. А теперь чего хочет избежать Лавров? Он хочет избежать санкций, резких, настоящих санкций. Он говорит, так, если вот пойдет речь об этом, то мы прервем отношения. Чтобы именно для того, чтобы это избежать. Вот. Но возвращаюсь к Лескову. Вот в одной из его статей пишет Лесков о русском национальном чувстве. Как раз в это время, в 70-е, 80-е годы 19 века, очень модно было бороться с русским национализмом, потому что вот как раз были волнения в Польше, постоянное недовольство, много было антиправительственной литературы, и были такие люди, как Михаил Никифорович Катков, публиковавший Достоевского и Толстого которые просто сделали это своим коньком, так с этими людьми не здоровались, да? Между прочим, и с Лесковым после двух его вот этих романов «На ножах и некуда» тоже не здоровались. Бывали случаи, когда он приходил в ресторан, все вставали и уходили.
А что же мне не нравилось?
Как вы смели оклеветать революционеров? Как вы могли? Это же нечто подобное случилось с Тургеневым, причем он не предполагал. Тургенев ведь хотел напечатать, вот, собственно, «Отцы и дети», роман о революционере, на самом деле, о Базареве. Он сначала хотел его напечатать в «Современнике». Но там, это стало известно Тургеневу, готовилась к выходу антитургеневская статья Добролюбова. И Тургенев забрал свой роман и отдал его в «Русский вестник». Он не очень понимал, что «Русский вестник», который начинался как либеральный, сразу после смерти Николая I, стал патриотическим. В итоге что произошло? Все решили, что это пародия на революционера, что Тургенев оболгал Базаров, что Базаров плохой. Ну, я не могу себе представить, как, так сказать, нормальный человек спокойный может так решить, потому что Базаров вообще-то, он, конечно, мне по взглядам неприятен, но он очарователен как персонаж, да? Но чтобы вам было понятно, как это тогда воспринималось, это представьте себе, вам сообщают, такой-то и такой-то сделал сюжет о Ксении Собчак в программе Дмитрия Киселева «Итоги недели». Все, конечно, сразу решат, ну, наверное, это пасквиль на Собчак, правильно? Что он там может сделать? Вот та же самая была реакция публики. А, Тургенев напечатал роман про революционера в «Русском вестнике». Оболгал, негодяй. Ну и Тургенев, как это там потом, Хармс над этим подсмеялся, сразу уехал в Баден-Баден. А, расстроился, уехал в Баден-Баден.
Так что же за образ революционера предстоял перед глазами нашей прогрессивной общественности?
Очень неприятный. То есть, ну, у Лескова, кстати, эти образы в тот раз не очень получились.
Нет, я говорю не сквозь призму Лескова, а вообще, как сама наша общественность видела этого, что положительного она в этом видела?
Ну, знаете, это интересно, это приблизительно то, как воспринимают Навального, да, за границей и в русских либеральных кругах его воспринимают как героя, да, а минимум объективный человек, который просто, ну, взял и посмотрел телевизор там, да, воспринимает его с отвращением, да. Вот то же самое и здесь. Ну как, вот этот образ, который мы со школы знаем, да, этого человека, который изначально отвергает Бога, верит до умопомрачения в науку, верит в прогресс, не верит в русский народ, пока он, так сказать, не встанет на путь прогресса. И вот об этом пишет как раз в твоей статье этого периода Лесков. Вот он что пишет. Говорят, излишняя возбужденность национального русского чувства в настоящую пору вызывает со стороны русских нетерпимость к полякам и немцам, не помогает умиротворению страны, а, напротив, укореняет и растит в народе все большее раздражение и ненависть, которые могут иметь в конце очень печальные результаты. Ну, тут надо что-то объяснить, да, в то время поляков в России было очень много. Потому что так называемый Надвеслянский край, то есть, собственно, центральная Польша, самая заселенная, она входила в состав Российской империи. Немцы были вторым по численности иностранным народом в России, да, то есть, я сказал бы, европейским меньшинством в России. Были поляки, были немцы. И Лесков старается, ну, как бы защитить русских, да, и пишет. Не нынешняя возбужденность, а долголетняя апатия русских, их греховное и предосудительное безучастие, господству чужих идей, чужого языка и чужих симпатий в России, вот что создало нигде в другой стране невозможную возможность смещения всего русского с первого плана. Ну, похоже, да, на нашу нынешнюю ситуацию, когда многие люди недовольны засилием англицизмов, да, засилием иностранных телевизионных форматов. Ну, и тоже очень характерная для нашего времени ситуация, да, Лесков пишет. Нас и Европу уверяют в статьях, в которых не более правды, чем в тех корреспонденциях немецких газет, которые уверяли Европу, что московские немцы – угрожаемые, будто бы свирепую нетерпимостью москвичей, уже бегут за границу. Но при этом Лесков не был националистом, то, что называется, да? Он, многие его шутки до сих пор часто путают по желчности с шутками Салтыкова-Щедрина. Так, у него такая фраза, например, есть в той же статье. «Да откуда вы взяли у нас систематическое? Систематично у нас пока еще одна бессистемность». Он не был националистом. Он, например, замечал такую вещь, что отношение к писателям для него болезненная тема, потому что после того, как он напечатал «На ножах и некуда», Писарев, вот этот знаменитый критик Писарев, из тюрьмы написал статью, в которой была такая фраза. У Лескова был тогда псевдоним Стебницкий. «Хотел бы я видеть журнал, который осмелится опубликовать в ближайшие 20 лет хоть одно произведение господина Стебницкого». И действительно, 20 лет крупные журналы были для Лескова закрыты. Либеральные из-за этих двух романов антинигилистических, а консервативный, потому что он поссорился с Катковым, которого тоже, как оказалось, не совсем принимал, хотя, конечно, он ему был ближе, чем нигилисты. И в итоге в одной из своих статей, вот то, что я вам цитирую, это малоизвестные его тексты, газетные тексты, Лесков пишет: «Литература у нас состоит из бедняков, питающихся впроголодь, и самые любимейшие из наших писателей стараются устраивать себя на работу вне зависимости от одного литературного заработка. Стало быть, вещественных доказательств так называемой русской любви к литературе и к литераторам у нас чрезвычайно мало, во всяком случае меньше, чем у других народов». И вот это интересно, да, он показывает, Лесков, как у нас преследуют автора из-за неправильного направления, да, и он в этом плане выделяет Европу, он говорит, что там спокойнее относятся к этим вещам, и англичане очень любят Диккенса, французы очень любят Виктора Гюго, и прощают им даже те случаи, когда расходятся с ними во взглядах. А у нас, пишет Лесков, любому писателю неправильное направление вменяется в бесчестие, дающее право возводить на этого писателя клеветы и небылицы, вредить ему в общественном мнении уж не только как писателю, но даже как гражданину и человеку.
Нас там интересует не столько вот эта оппозиция, революционеры и либералы, сколько...
Революционеры и консерваторы, да, либералы.
Сколько отношение Лескова к христианству. Ведь недаром его называли и называют многие самым христианским писателем этой эпохи.
А вот это интересно. С одной стороны, «Соборяне» — это христианнейшее произведение, это такой гимн, если вы перечтете этот замечательный роман «Хронику». Три духовных лица, да, отец Савелий Туберозов, диакон Ахилла и священник Захарий, они живут в одном маленьком провинциальном городе и сталкиваются с всякими трудностями, да. Как пишет в своем дневнике Савелий Туберозов: «Знал бы ты, читатель, как живет обычный русский поп, сей, в кавычках, ненужный человек, насколько богата его жизнь тревогами и приключениями». Они становятся жертвами Термасесова, такого профессионального доносчика, который приезжает из Петербурга и вносит сумятицу в городскую жизнь, хотя у Термасесова есть и свои как бы агенты внутри города.
Ну, видите ли как, вместе с тем в «Соборянах» все эти три образа, они почти что комедийные.
Они очень симпатичные, но я бы не сказал, что они отрицательные. Туберозов просто герой, да, значит, диакон Ахилл, он, конечно, немножко смешной, но он симпатичный. И это единственный роман Лескова, который был при жизни переведен на немецкий язык, и Лесков был уверен, что это именно из-за образа вот этого диакона Ахилла. Но потом Лесков немножко все-таки поссорился со священноначальием, потому что он написал произведение «Мелочи архиерейской жизни», критически относящиеся к священству, да. Хотя, ну, я не знаю, мне всегда очень мил язык Лескова, и даже как бы когда он критикует, это очаровательно. Вот я вам сейчас прочту отрывок, где Лесков в одной из своих статей пишет о нелепых запретах, которые были в Николаевской России, ну, при Николае I. «Запрещалось дворянам и чиновникам носить круглые бакенбарды. Запрещалось монаху иметь в келье письменные принадлежности, дабы он не писал ябед». Иногда хочется некоторым диаконам запретить иметь письменные принадлежности, чтобы ябед не писали. «Запрещается иметь богословские споры без ведома полиции. Запрещается разъяснять книги, как надо печь пироги в вольном духе. Запрещается семинаристам иметь одежду вкратце, то есть короткую». Ну, вот очаровательные, мне кажется, вещи. А когда вы говорите, что это образы комедийные, ну как, складывается, например, такая ситуация. У Термасесова есть как бы агенты внутри этого города, да, где живет отец Савелий Туберозов. И, например, он подговаривает, вот этот один из этих агентов, это учитель Варнавка Препотенский, он подговаривает одного из поляков, ссыльных, которые живут в городе, подать записочку на панихиду отцу Савелию Туберозову. Тот, ничтоже сумнявшись, ее берет и читает эту записку. Значит, представленным Александру, Кондратию, Павлу, и тут ему становится ясно, что это декабристы. То есть это такая, как сказали бы в советское время, идеологическая диверсия. Но он говорит, что я в простоте сердца это дочитал, хотя все понял. Ну и вот, как вам сказать, комедийный этот персонаж или нет? Он все понимает, он страдает, да, от того, что он видит. Он не воспринимает жестокость, он видит вокруг себя очень много жестокости. Той самой жестокости, которая описана и в «Запечатленном ангеле», и в «Очарованном страннике», сколько там несправедливостей, да? Он от этого страдает, но это его родина. И он ни в коем случае не поддерживает революционные методы ее реформирования, скажем так, да? Ну, в одном, кстати, очерков газетных Лесков написал о Михаиле Андреевиче Милорадовиче, вот том самом противнике декабристов, который пытался усмирить восстание декабристов и был застрелен Каховским. В какой-то степени Лесков его как бы даже осуждает, потому что он пишет, гнушаясь охранительными мерами, которые не обходятся без помощи шпионства, Милорадович оказался совершенно не подготовлен к восстанию. Ну как, боевой генерал воевал с французами, не любит шпионов, понимаете, не уважает спецслужбы. А как в современной жизни-то бороться с врагом? Он же не только в поле с тобой воюет. И вот Лесков описывает ситуацию, как погиб Милорадович. По дороге на Поцелуевом мосту Милорадович встретился с генерал-майором Алексеем Федоровичем Орловым, будущий начальник третьего отделения, по распоряжению которого против декабристов выезжала из казарм конная гвардия. «Пойдемте вместе убеждать мятежников», — сказал Милорадович Орлову. «Я только что оттуда», — ответил Орлов. «Не надо вам, граф, туда ходить. Этим людям необходимо совершить преступление. Не доставляйте им к этому случая. Что же касается меня, то я не могу и не должен за вами следовать. Мое место при полку». В итоге, значит, Милорадович подъезжает к каре мятежников, и дальше опять текст Лескова. В группе офицеров отставной поручик лейб-гвардии гренадерского полка Каховский выхватил у находившегося подле него Михаила Бестужева пистолет и выстрелил Милорадовичу в бок. «Сумасшедший! Что ты делаешь?» — закричал Бестужев, бросаясь на Каховского. Но было поздно. Милорадович упал в снег. Вот как на самом деле все было. И Лескову это было не просто писать, потому что культ декабристов существовал весь XIX век.
Ну и в наше время, в советскую время, эпоху.
Как, мне кажется, очень удачно недавно написала «Независимая газета», контрабандой Булат Акуджава и другие перетащили его в советскую эпоху, выдавая, значит, явно у них за Николаем Первым виднелся Брежнев с его, значит, тяжеловесным правлением, а за декабристами, конечно же, они. Хотя, реальные декабристы были достаточно страшноватыми людьми, не похожими на наших добрых интеллигентов 60-х, 70-х годов, которые в 90-е и 2000-е оказались уже не такими добрыми.
А что за его уклон в старообрядчество?
Я бы не сказал, что это был уклон, ему было просто интересно. И Лесков, он же был такой человек, его очень интересовал народный монархизм, он его поддерживал, да. Даже Левша, когда Горький возвращал Лескову литературу, он сказал: «Лесков анекдотист». И вот пишет Лев Фанинский: «Все-таки анекдотист не враг прогресса, ну и не светильник разума». Вот. Но ведь за этим анекдотом стоит что? За ним стоит то, что Левша такой вот природный монархист и готов умереть за то, чтобы государю передали важную информацию, правильно? Вот. И Лесков пишет в одной из своих статей: «Враги русского народа говорят, нет ничего, что могло бы оправдывать терпение русского народа в отношении тиранств Ивана Грозного, Бероновщины, других напастей. Они рассказывают, что роль народа нашего во всей нашей истории была только роль пассивная. Но между тем, народ наш, и стоная, и радуясь, всегда признавал одну священную для него власть. Власть, принимавшую из рук его бармы и шапку Мономаха. Эта власть была нашей земле солнцем. Это солнце было ее необходимость, ее собственность и ее святыня. Теперь, слава богу, есть уже немало людей, склонных видеть в этой нетерпимости страны ко всему, стремящемуся стать между царем и земским народоправством, здравый реализм русского народа. Конец цитаты.
И таким образом, заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, для русской планеты это событие, празднование 190-летия со дня рождения
Николая Семеновича Лескова. Это событие не чужое.
Да, это всемирное для нас значение. И для русской планеты, безусловно, это для нашей русской планеты, это важное событие. Как вы считаете, каково место Лескова в плеяде выдающихся русских писателей вообще, и даже не только писателей, а мыслителей? Жива ли эта звезда? Насколько далек ее свет для нас?
Эта звезда жива, потому что книги издаются, собрания сочинений выходят. О нем прекрасно написал Лев Анинский, я думаю, еще напишет. Вот сейчас Майя Кучерская хорошую, по-моему, книгу, судя по отрывку в литературной газете, написала. Он живой писатель. И, опять же, повторю, он один из немногих писателей, которые написали о священниках, да, как пишет Лев Анинский, русский интеллигент всерьез священников не воспринимал. Куда уж там с соборянам в калашный ряд. Но это было первое русское литературное произведение крупного жанра о священниках.
Ну, сейчас ни один крупный писатель, ничего подобного, не то что сейчас, во все годы, включая советские, я просто не знаю ни одного крупного сочинения, но разве что Ардов пытался как-то...
Современный Патерик есть книга, тоже... Кучерской, хорошая книга, хотя и спорная, да? Да нет, есть книги, мы просто, к сожалению, не умеем раскручивать, скажем так, наших писателей.
Ну и читать. Я, к сожалению, это не читал, но, может, «Добротолюбие» мне дороже, нежели книги Кучерской. Я прошу прощения. Спасибо большое, Дмитрий Олегович. Сегодня вы слушали программу «Русская планета за неделю», и эта неделя была посвящена Николаю Семеновичу Лескову.
Благодарю вас, братья и сестры, и напоминаю вам, что вы слушали программу «Русская планета за неделю». В студии были обозреватель Дмитрий Бабич и директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Всего доброго, храни вас Бог.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич. Сергей Александрович Нилус. «На берегу Божьей реки». Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Апреля. Давно не заглядывал в свои записки. Все это время был занят приготовлением к печати рукописи своей «Святыни под спудом» и разбором старых писем. Много их накопилось за последние годы. Многие из них обречены на уничтожение, но есть статьи, с которыми не только жаль расстаться, но хочется их перенести даже на страницы моего дневника, чтобы как-нибудь не затерялись. Вчера к нам заглянули и чай пили у нас отцы Нектарий, Варсис и Памва. Отец Варсис служил на днях в Шамардиной. Его сестра ездила в Петербург, в Ивановский монастырь. Вернулась на днях обратно. и заказывала у себя в Шамардиной заупокойную обедню по отцу Иоанну Кронштадтскому. За Херувимской одна больная монахиня внезапно увидела отца Иоанна, который вместе с великим входом вошел в алтарь царскими вратами. Монахиня закричала: «Батюшка, возьми меня!» К ней подбежали, думая, не случилось ли с ней чего. «Да разве вы не видели батюшки?» — изумилась она. «Ведь он только сейчас вошел в алтарь». Раньше ничего подобного с этой монахиней не случалось. Отец Памва — один из простецов оптинских. Старик, годам к 70, уроженец самарских степей. Много он мне рассказывал про ихнего самарского отца Александра Юнгерова, протоиерея, кончившего земную жизнь свою в Чагринском женском монастыре. По рассказам отца Памвы, да и по другим, в разное время доходившим до меня слухам, истинно великий был этот пастырь словесных овец Христовых. Это он направил отца Памву в Оптину. «По грехам твоим, — говорил он отцу Памве, — давно бы тебе надо было гореть в гиене. Да сердцем-то ты прост, и зато милует тебя Господь. Только бросай, брат, свои скверные дела, рассчитайся с миром и иди в Калужскую губернию, в Оптину пустынь. Там поработай Господу и обители, сколько сил хватит, и Бог милостив, спасешься. Просты и неграмотен, этим ты не огорчайся. Таким Господь тайны свои открывает, а от премудрых и разумных скрывает. Увидишь ты и блаженное царство жизни будущего века, и муку вечную. Много такого даст тебе Господь видеть, о чем грамотные и в уме не содержат». «И все это, — обращаясь ко мне, — сказал отец Памва, — я видел, да и теперь, братец ты мой, вижу». «Что же ты, отец Памва, видишь?» «Бесов вижу, все козни бесовские вижу. Мне и о них отец Александр сказывал, что я их буду видеть, вот и вижу». «Какие они?» — спросил я отца Памву. «Ну, братец, — сказал он, — о них лучше тебе не знать и не спрашивать». «А что?» «Больно гнусны уж. Я, бывает, их вижу, да и не рад, что и вижу. И сил уж они теперь забрали над миром. Не сдобровать миру». «А крест-то на что?»
«Крест?»
«Крест, братец ты мой, силы неодоленные там, где кресту веруют и по кресту живут. А в миру, братец ты мой, как живут-то теперь? В миру живши не кресту теперь служат, а дьяволу и всей похоти его. В миру, братец ты мой, не Христа теперь на помощь призывают, а дьявола зовут. Вон мужики мимо гостиницы отца Пахомия дрова в Козельск на станцию возят. Послушай-ка их, кого они все поминают? Да все его ж. Прежде хороший крестьянин, что бы ни делал, все Господи Иисусе Христе. Да Господи Иисусе Христе, потому-то он и был христианин, что Христа поминал. А теперь он стал мужик, да не простой мужик, а вражий. А все потому, что к каждому слову или врага поминает, или мать позорит и проклинает. Враг-то сам по себе без зову не пришел бы и не мог бы прийти. Ему благодать крещенская доступу бы к человеку не дала. Ну, а ежели самовольно, самосильно зовут его, ну, тогда он тут как тут, с нашим, значит, удовольствием. И стал, братец ты мой, мир теперь уж не Божий, а вражий. Мне покойный отец Александр еще годов с 20 тому назад сказывал, что Антихрист в миру одной ногой уже стоит, а другую заносит. Скоро значится, отец Памва говорил, не значит, а значится, придет время ему и на царство поступать. Не миновать, дождемся. «Если не покаемся, — возразил я. Отец Памва махнул рукой. Но этого-то вряд дождемся. Много разных чудес из своей сокровенной жизни сказывал мне простец отец Памва, но мое сердце больше всего задели его слова об Антихристе. Протоиерей отец Александр Юнгеров, прославленный своей богоугодной жизнью и прозорливостью во всем Саратовском и Самарском Поволжье, я, человек книжный и сын простого народа, когда-то пахарь, а теперь монах-духовидец, и все мы трое одномысленны, Антихриста дождемся. Да, дождемся, если не обратим сердец наших к покаянию и не принесем плодов его достойных. Двадцать 22 апреля. Дождемся ли мы Антихриста или не дождемся, про то Бог весть, а дело свое делать нужно. Вложил мне Господь в руки перо, посадил на берегу Божьей реки у ограды Оптинской. Пиши, раб Божий Сергий, записывай все, что, как Божий дар, в часы твоей молитвы внесет река в раскинутые мрежи. Будем записывать. Эти дни что-то потише стало в нашем доме и в самой Оптиной. Народу поменьше, особенно из так называемой интеллигентной публики. Можно подольше беседовать со своими записками. Вот передо мной лежат записки Сафона, одного сердечного моего друга по вере и общим христианским упованием. Писаны они были им в виде дневника в памятный 1905 год. Долго год этот будут помнить и афонские иноки, и русские люди. Недаром мы родные братья по духу с Афоном. «Возьмите, — говорил мне мой друг, — эти записки и делайте с ними, что хотите. У меня они пропадут, а вам, быть может, для чего-нибудь и пригодятся». Вот дошел теперь черед и до этих записок. Приятель мой был торговец и в 1905 году ушел на старый Афон искать небесного Иерусалима. Теперь он опять торговец. Но любви к доброму монашеству не утратил, и когда есть время, наезжает в Оптину помолиться Богу, поговеть, побеседовать со старцами, поплакать со мною о том, что было и что стало на земле родной. Хороший человек, святая душа. Записки его охватывают период времени от 20 марта 1905 года по 30 мая 1906. Тогда на Афоне тряслась земля, а у нас великое русское царство. Знаменательное совпадение. Господи, благослови! Так начинаются записки моего друга. Сего 1905 года, марта 20 дня, в воскресенье, выехал я в Киев, где на Благовещение приобщался святых христовых тайн. В тот же день выехал в Одессу, откуда 29 марта на пароходе «Лазарев» отправился через Константинополь в Святой Град и Иерусалим. В пути я обрел себе двух компаньонов, одного из Кимр, а другого из Одессы. Оба простосердечные, хорошие люди, с которыми мы беспечально совершили путешествие до самого Иерусалима. Море было поразительно хорошо. Константинополь дивно прекрасен по местоположению. Но зато население его — это нечто невыносимое по внешней грязи, производящее удручающее впечатление. Если бы не подворье афонских монахов, то добром бы и не помянуть мне Константинополь. Попутные города не лучше. 10 апреля 1905 года, на вербное воскресенье, в 6 часов пополудни, мы прибыли в Святой Град Иерусалим. На другой день с неразлучными своими спутниками отправился в желанный великий и святой храм Воскресения Христова, где Голгофа, где гроб Господень, откуда воста Господь, яко от чертога. Сердце билось и трепетало, как голубь крыльями. Но, увы, уже на пути к храму чувства мои были парализованы частью утомлением от большого морского переезда, но больше обстановкою того пути, по которому пришлось идти к храму. Гул и гам, от крика и говора всевозможных представителей народностей, со всего света собравших своих представителей в этот духовный центр всего мира, рев ослов и других животных, вид коллег и грязных нахальных нищих, назойливо требовавших подачки, улицы грязные, узкие, усеянные бродячими собаками. Все это расхолаживающе и угнетающе действовало на мою впечатлительность. И, входя в храм, я уже не испытывал чувств никаких. В храме опять грязь греческого неблаговейного хозяйничания, жадность проводников, умиление как не бывало. Наш проводник, желая поскорее от нас отделаться, чтобы захватить новую партию паломников в добычу, толкал нас чуть не по шее, заставляя на рысях прикладываться к показываемой святыне. Это переполнило чашу нашего терпения, и мы ушли с горечью, чуть не плача, от разочарования. На другой день другое искушение. Пришли в храм и пожелали в нем остаться на ночь. Турецкая стража на ночь запирает его от 8 часов вечера до 3 или 4 утра. На меня и на моих спутников напал сон, и нам предложили уснуть на хорах, где были разосланы грязные ковры с грязными тюфяками и подушками. Не более 2-3 часов пролежали мы на них и набрались такого множества всевозможных насекомых-паразитов, что потом долго от них не могли отделаться. Но всем искушениям настал конец перед неописуемым величием и силой впечатления дня 16 апреля, Великой Субботы, во время так называемой благодати схождения святого огня, благодатно сходящего свыше на гроб Господень. Собственно говоря, по торжественной праздничности этот день в Иерусалиме и есть Пасха. К этому-то именно дню истекаются паломники со всего света. Кто ревнитель благочестия, кто ради праздного любопытства или приключений и сильных ощущений, словом, люди всякого сорта и всевозможных национальностей. Уже со Страстной Пятницы город кипел народом. Улицы и без того тесные стали непроходимы, в воздухе шум и гомон стояли невообразимые. Храм еще с вечера на субботу был оцеплен турецкими войсками и постепенно наполнялся народом, заблаговременно покупавшим себе места ценою от 50 копеек на наши деньги до 10 рублей. Мы решили идти в храм в субботу в 9 часов утра. В нашей миссии нам было объявлено, что служба в Воскресенском храме перед благодатью начнется около 1 часа дня. Народ огромными толпами направлялся к храму, лавки все были закрыты, близ храма народу было пушкой не прошибешь. Солдаты-турки отгоняли народ плетьми, но и это мало помогало. Народная волна все приливала и приливала. Что будет дальше? Как нам пройти? Господи, благослови! И мы нырнули в толпу, как в океан, который нас на гребне своей волны вынес в самый храм. На наше счастье, по милости Божией, еще оставались продажные места для присутствования в храме на богослужении. Мы заняли места в первом ряду близ кувуклии, но турецкая стража схватила нас за шиворот и вытолкала в главный храм. В главном храме нас ожидала та же неприятность. Там паломники спихнули нас с передовых позиций. Показное смирение уступило место грубому эгоизму. Каждому было дело только до самого себя. Повсюду слышалась брань, все толкались. Но, к радости нашей, то не были наши русские паломники, а греки и другие иностранцы. Эти без всякого стеснения готовы дать по шее, лишь бы самим занять место поудобнее. Тяжело было бороться за место. Да жара к тому же стояла невыносимая. Но нечего было делать, надо было держаться до часу начала богослужения, до получения благодатного огня, этого великого чуда милости Божией. С 12 часов дня греческое духовенство начало готовиться к богослужению. Нами и всеми присутствовавшими стало овладевать лихорадочное нетерпение. И, Боже милостивый, что только тут начало твориться с арабами, коптами и абиссинцами, с темнокожими нашими единоверцами. Такой поднялся ропот и гомон, что этого и передать невозможно. От такого неблагочиния состояние моего духа понизилось еще на несколько градусов, впору было уйти вон из храма. Наконец, около часу дня, патриарх в одном хитоне вошел в кувуклию и был заперт там. Ожидание стало еще более лихорадочным. И вдруг шум затих, все замерло. И наступила такая тишина, что слышно было только биение одного тысячегрудного сердца всей массы, находившейся в храме. Минуты переживались неописуемые, неизобразимого, священного, какого-то никогда не испытанного духовного томления. Около 20 минут второго в отверстии кувуклии показался патриарх Дамиан с пуком огня, и от этого огня мгновенно запылал весь храм. Что было со мною, писать отказываюсь. Такой восторг, такой подъем духа, такой трепет. Я был вне мира, где-то над землей, в надмирной вечности, в пище огненной с тремя отроками, неопаляемой пламенем ее седмеричного разжения. И действительно, я был в море огня, который не опалял и не жег, несмотря на то, что кругом меня люди совали себе его в рот, огнем крестили лицо, волосы, руки. Я и на самом себе испытал это необъяснимое, дивное свойство этого неопаляющего благодатного огня. Такое свойство благодатный огонь сохраняет в себе только несколько минут, после чего становится обыкновенным, стихийным. На первый день Пасхи Иерусалим наполовину опустел. Мы этот нареченный и святый день встретили в нашей миссии по-российски, но не так восторженно радостно, как дома. Благодатный огонь несколько умалил красоту этого великого дня, подавив силу и впечатление все наши чувства. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Евангелие от Луки из главы 12. Ты и низвел его, Господи. Он со дней твоих земных невещественно горит в сердцах тебе верных, а вещественно, каждогодно, на честном гробе твоем в Иерусалиме. Слава силе твоей, Господи! Двадцать третье, 30 апреля. Из Иерусалима мы отправились на Афон, куда прибыли с Божьей помощью благополучно в мае 1905 года. Афон нас поразил своим величием и красотою. Пантелеимоновские монахи встретили нас чрезвычайно радушно, чем еще более, конечно, расположили нас к Афону. Особенную любовь к богомольцам проявлял начальник Фандарика, известный всем афонским паломникам, отец Никодим. Об этом любвеобильном человеке я слышал еще на пути из Иерусалима, почему и направил свои стопы прежде всего в монастырь святого великомученика Пантелеимона, чтобы от отца Никодима и спросить благословения остаться навсегда на святой горе Афонской. Но в Пантелеимоновском монастыре, как большом и шумном, у меня не было намерения оставаться. Отца Никодима я удостоился увидать в самый день моего приезда, и действительно, старец поразил меня своей любовью. Рассказал я ему вкратце свое положение, объяснил ему, что предпочитаю стать бродягой на Святой Горе, чем вернуться обратно в мир, и в ответ услышал от него такое слово: «Довольно. клади три поклона перед святым великомучеником Пантелеимоном. Отныне ты будешь ему служителем. Господь привел тебя сюда. И я безропотно решил навсегда остаться в этой обители, привлеченный к ней любовью отца Никодима. Прибыли мы на Афон в пятницу и в Пантелеимоновском монастыре пробыли до понедельника. А в понедельник после обеда отец Никодим отправил нас с монахом С. путешествовать по Святой Горе. К вечеру мы пришли в Андреевский скит. Ничего я не нашел в нем достопримечательного, кроме грандиозного собора. Во всем же остальном этот скит — копия монастыря святого Пантелеимона, только значительно ниже своего оригинала. На следующий день мы посетили Георгиевскую келью, расположенную у подошвы горы Шпиля. От нее надо было совершить восхождение на вершину Афона. Мне очень не хотелось этого, тем более, что трудность восхождения не окупалась красотою видов, так как шпиль Афонской горы почти всегда покрыт облаками и туманами. И действительно, очень крутой подъем на шпиль оказался крайне затруднительным и продолжался около 3 часов, измучивший меня до того, что пот лил с меня градом, когда я и мои спутники добрались наконец до вершины, где мы увидели греческую церковь, по обыкновению бедную и неопрятную, как и все доселе виденные мною греческие церкви. В этой церкви мы прочитали акафист «Покрову Пресвятые Богородицы». Если подъем на гору был тяжел, то спуск был прямо ужасен, угрожал нам ежеминутно падением в пропасть и конечную гибелью. Но, слава Богу, спустились мы благополучно, употребив на спуск около 2 часов. Видов из-за тумана никаких не видали, да и ничего, кроме камней, холодных и бесплодных, тоже не видели, ибо растительности сверху, кроме редких цветов по расщелинам, нет никакой. После спуска зашли в Георгиевский монастырь, оттуда, подкрепившись пищей, отправились в греческий Афанасьевский монастырь и в нем ночевали. Наутро пошли на источник святого Афанасия, явившийся по повелению Царицы Небесной, и в его святых чистых струях удостоились омыться. Какое обилие воды! И что за вода? Светла, как хрусталь, и сладка, как манна. Все поклонники были необычайно утешены и со свежими силами двинулись оттуда в греческий Иверский монастырь, где слушали обедню и прикладывались к чудотворной Иверской иконе Божьей Матери, вратарнице Афонской и Московской заступницы, красы первопрестольной. Икона эта невольно вызывала во мне воспоминания о недавно покинутой мною Москве, об оставленных в ней близких. Облобызав несколько раз с умиленными слезами эту святыню, отслужили перед нею молебен, приложились к почивающим в обители мощам и к обеду отправились в Артемьевскую пустынь. Чудная пустынь, чистенькая, приветливая, хлебосольная. Ильинский скит, куда мы прибыли к поздней обедне, был последним этапом, где наше общее путешествие кончилось. Отсюда я с одним из своих спутников отправился в Сретенскую пустынь, до которой от Андреевского скита не более получаса ходьбы. Там я должен был встретиться с отцом В., подвижником этой пустыни, с которым я познакомился в пути от Одессы и который звал меня в свою обитель с тем, чтобы в ней и обосноваться для монашеского подвига. К великому нашему горю отца В. не было дома, он уехал по делам в Солунь. Вероятно, насельники его келии были уже им предупреждены о возможности нашего прихода, ибо нас приняли так радушно, что мы забыли даже и об отце В., и о неудавшемся с ним свидании. Впечатление и от пустыни, и от братьев было самое лучшее. К тому же и местоположение с чудным видом на Андреевские скиты Корею нам чрезвычайно понравилось. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.